Василий Лазарев. «Звездный гамбит». Книга первая. Глава первая. Исход. Человечество в начале 22 века достигло пика противоречий. Постоянные локальные конфликты наконец-то переросли в один большой планетарного масштаба. Круг замкнулся. Фигуры на доске заняли свои места, создались окончательные коалиции и альянсы, каждый выбрал свою сторону. Никто уже не видел мирного пути для разрешения накопившихся проблем. Существование на планете двух непримиримых группировок зашло в тупик, из которого можно было выйти только с помощью большой войны. Одиночные подрывы ядерных фугасов в прошлом веке никого не впечатлили, и в настоящий момент земляне решили использовать все, что у них было припасено друг для друга в полный рост. Большая война грозила начаться в любую секунду. Парадоксально, но неуловимо малая часть человечества аккумулировала почти две трети ресурсов планеты. Богатые семьи, владеющие значительными накоплениями, хотели их сохранить любыми путями. Но они понимали, что так долго продолжаться не может. И тут, как нельзя кстати, был изобретен гипердвигатель, способный вырваться за пределы материнской системы и достичь далеких планет еще при жизни путешественников. Среди золотого миллиона, не миллиарда, решено было как можно быстрее строить транспортные космические корабли, которые доставят его представителей в иные лучшие миры. В это время накал страстей на планете достиг апогея, и дело неуклонно шло к последней войне. Это обстоятельство подстегнуло строительство космических кораблей, и старт состоялся буквально накануне военных действий. Возможно, начало глобальному конфликту дало именно одновременное исчезновение сразу всех влиятельных людей на планете, и бразды правления попали в руки безумцев, давно вынашивающих смертоносные планы. Собственно, само начало путешественники наблюдали уже с орбиты, готовые к старту в глубины галактики. Земля на их глазах покрывалась отвратительными язвами ядерных взрывов и вскоре скрылась под пепельным покрывалом, окутавшим многострадальную планету. Дольше оставаться на орбите не имело смысла, и корабли отправились навстречу лучшей жизни. Земля Прайм. Система Коготь. 1568 год после исхода. Сегодня хороший день. Стол накрыли в Белом зале, самом роскошном, во дворце Романовых. Огромное помещение могло вместить одновременно несколько сотен человек. Большие панорамные окна выходили на великолепный сад с прудом, по которому бороздили белые и черные лебеди. Слева и справа от каждого окна возвышались на постаментах бюсты великих предков семьи. На стенах висели картины древних мастеров, вывезенные с земли. Жемчужиной белого зала являлся грандиозный камин, украшенный скульптурами морских тварей. Точно такие же полностью покрывали многочисленные колонны из белого мрамора, поддерживающие свод. Обеденный стол установили в самом центре, и за ним легко могли уместиться полсотни человек, но в данный момент их не насчитывалось и десятка. Фамилия Романовых имела долгую историю и глубокие корни, уходящие на сотни лет еще на той самой земле, которую пришлось покинуть. Впрочем, как и остальные богатые семьи, покинувшие планету и приумножившие на новом месте свое состояние. Земля Прайм в системе Коготь являлась густонаселенной планетой и управлялась императором. Кроме нее империя включала еще две планеты в системе. Церера обладала огромными залежами ископаемых минералов, среди которых встречался селениум. Минерал, крайне необходимый для производства гипердвигателей. По самым скромным оценкам, Церера содержала до 20% всего селениума, в разведанной галактике. Третья планета называлась Компас и ничего особенного из себя не представляла. Обычный кусок камня, но в последнее время вездесущие ученые выяснили, что она раньше была населена загадочными существами. Сам император был заинтересован в исследованиях, и Компас наводнили археологи. Через некоторое время после приземления на Земле Прайм люди обнаружили в космосе странные образования, напоминающие темные воронки, и сперва приняли их за пресловутые черные дыры. Всего их нашли 3 штуки во всей системе. Воронки пытались исследовать, пока один любопытный ученый случайно не попал в одну из них на прогулочном катере и пропал. Его сочли погибшим, но он вновь появился в системе на следующий день. Так были открыты телепортационные ворота. Кем они были созданы и когда? Ответа исследователи так и не нашли. Ворота работали постоянно, координаты их не менялись. Таким образом, люди получили стабильный доступ в другие системы, в которых, в свою очередь, нашли точно такие же пространственные туннели или ворота. Недолго думая, ученые организовали экспедицию по исследованию и составлению карты туннелей в доступных для заселения системах. Таким образом, люди открыли для себя много нового. Первая экспедиция обнаружила разветвленную сеть туннелей и планеты, пригодные для заселения. Кроме них, экспедиция встретилась с 2 инопланетными расами. Обе являлись гуманоидами — Нлонги и Элла. Первые выглядели почти как люди, только ростом не превышали 1,5 метра. Вторые, наоборот, напоминали сказочных эльфов под 2,5 метра ростом. Не узнали ученые только самого главного, кто и когда установил ворота, соединив между собой при этом системы с планетами, пригодными для жизни. Не знали этого и инопланетные расы, или не хотели говорить и молчали. Впрочем, ворота работали стабильно, и об их создателях быстро забыли, сочтя наличие пространственных туннелей, как само собой разумеющимся фактом. Также империи людей принадлежали еще 3 системы. Система собаки, Нави и Медвежья пасть. Система собаки не имела планет, только оставшиеся после грандиозной катастрофы поля астероидов и бесчисленные объемы газа, среди которых нередко встречались весьма полезные. Еще в системе добывали лед. Система собаки представляла собой тупик, и попасть из нее куда-либо еще через ворота не представлялось возможным. Система Нави имела 1 планету — сад. Планету-курорт, за которую пришлось повоевать с соседями из рассвета. Те проживали через 1 систему от Нави. Некогда представители Поднебесной после исхода переименовались в рассвет, сохранив свои китайские чаепития и прочие церемонии. Для разнообразия вместе с ними с Земли прибыли боссы Триады и организовали полулегальную криминальную организацию. Император Рассвета поначалу пытался их приструнить, но очень скоро решил прикрыть глаза на их художество и заключил с ними контракт на оборону Рассвета. Именно с Триадой Земле Прайм пришлось воевать за систему Нави. Успешно, но кроваво. Да так, что дипломатические миссии восстановились только через 30 лет. За системой Нави располагалась еще 1 тупиковая система, называемая Медвежья пасть. Мрачная система красного карлика с обломками планет, заселенными изгоями. Они сами решили порвать с человечеством, объясняя это тем, что обнаружили древнее знание, намного превосходящее способности обычных людей. Разумеется, их ловили и старались добиться, что они такого интересного нашли в бесконечных обломках, плывущих в космосе. Пытали, но так ничего и не вытрясли из них. Последние 50 лет трон в системе Коготь принадлежал Морозовым, еще одной богатейшей семье, прибывшей с Земли. Коготь был заселен исключительно потомками из Российской империи. Именно такое название сохранилось сквозь века. Кроме Романовых и Морозовых, на планете проживали еще 3 богатейшие и влиятельные семьи — Демидовы, Юсуповы и Гинзбурги. Среди 5 семей существовали свои альянсы. И, конечно же, между 5 величайшими семьями были поделены все прибыльные статьи доходов. Первыми, разумеется, шли Морозовы, со своим сельским хозяйством, продуктами питания